9. Было только половина 12-го, когда Фабиан Риск снизил скорость при заезде на улицу Рингстедвей в Леллинге, и навигатор сообщил ему, что скоро он будет у цели. Он доехал быстрее, чем рассчитывал. Машин почти не было, а по радио передавали, взбегая на холм. Это его так вдохновило, что он прослушал весь альбом «Гончей любви», который, в свою очередь, помог ему мысленно уйти в прошлое. Ему никогда не нравился Йорген Польсон. Все школьные годы он старался держаться от него как можно дальше. И не потому, что боялся. Если честно, больше из малодушия, чтобы не быть свидетелем нападений и не принимать ту или иную сторону. Легче всего было повернуться спиной. Наверное, поэтому у него такие расплывчатые воспоминания. Такие скудные. Как назло. Теперь, во всяком случае, он вспомнил, что Йорген Польсон и Глен Гранквист наводили на всех страх и в качестве жертвы выбрали Клайса Мельвика. Уже в первом классе, когда учитель проводил перекличку, парню пришлось несладко. И так продолжалось до 9 класса, что все одноклассники прекрасно осознавали. Учителя наверняка тоже. И тем не менее, все закрывали глаза. Но на одно происшествие Фабиан не смог закрыть глаза. Этот эпизод он вытеснил из памяти, но зрелище отпиленных кистей в душевой вернуло его. В тот раз он чувствовал, что в происходящем его вины не меньше, чем Йоргена и Гленна. Они были в раздевалке после урока физкультуры. Обычно Клайс никогда не принимал душ, о чем учитель физкультуры узнал и погрозил поставить ему неуд, если тот не будет мыться. Принимать душ после физических упражнений важно для гигиены не только самого человека, но и для всего его окружения, говорил учитель, который, вероятно, понятия не имел о том, на что в этот момент обрекает Клайса. Душевая, где с двух сторон было всего 8 кабинок, была выложена белой кафельной плиткой. Все почувствовали, что в воздухе повисла угроза, и стали быстро мыться. Все, кроме Йоргена и Гленна.
«Ну чё, уставился? Ты чё, гомик? Не, он трансвестит. Ты только посмотри на его член. Такой маленький, прям как манда».
Фабиан до сих пор помнил, как Клайс смотрел в его сторону умоляющим взглядом, и как он притворился, будто ему в глаза попало мыло, и зажмурился. В этот момент он услышал первый удар, и когда снова открыл глаза, Клайс лежал на твердом кафельном полу в позе эмбриона и пытался защитить свой член от пинков Глена, а свою голову от ударов Йоргена. Фабиан трусливо сбежал из душевой вместе с остальными. Клайс не издал ни единого звука. Он не кричал и не говорил, он даже не просил их прекратить. Просто молча принимал удары и пинки. Он закричал только тогда, когда они до упора открыли кран с горячей водой. Теперь, спустя более 30 лет, преступник отпилил Йоргену руки и положил их именно в той самой душевой. Если у кого и был серьезный мотив, так это у Клайса Мельвика. Объехав здание заправки, Фабиан припарковался на углу рядом с мусорным контейнером и вышел из машины. Наполнил легкие ночным воздухом, по-прежнему плотным и теплым. Если и дальше так пойдет, скоро в газетах напишут о самом теплом июле за последние 100 лет. Он стал обходить здание, глядя по сторонам. Через какое-то время он понял, что не имеет ни малейшего представления о том, что должен искать, хотя в машине у него возникло чувство, которое никак его не отпускало. Смутное ощущение, что ему надо поехать сюда сейчас, не откладывая. Он осмотрел местность рядом с заправкой, и чувство только усилилось. Конечно, он не мог знать наверняка, но он все больше убеждался в том, что преступник вступил в контакт со своей жертвой именно здесь. Однако преступник не мог предвидеть заранее, что Йорген Польсон решит заправиться на этой заправке. Он мог рассчитывать только на то, что Йоргену придется остановиться где-нибудь по дороге домой. Значит, он ехал за ним в своей машине. Эту машину он был вынужден оставить здесь, и если он еще не забрал ее, оставался шанс, что она так и стоит. Фабиан продолжал обходить заправку с задней стороны, пытаясь яснее представить себе Клайса Мельвика. Он вспомнил, что Клайс был очень застенчивым и осторожным. Он едва смел поднять в классе руку, чтобы ответить на вопрос. А теперь, получается, он зашел настолько далеко, что лишил жизни своего мучителя самым жестоким и изощренным способом, какой только можно представить. Фабиан не знал, что и думать. С другой стороны, почти нет предела тому, что насилие и психический террор могут сделать с человеком. На самом деле, именно так и рождаются чудовища. С задней стороны были припаркованы 5 автомобилей. Похоже, ни один из них не принадлежал клиентам магазина. 3 машины стояли на парковке для персонала, а там, где стояли 2 остальные, вообще не было разметки. Одна была покрыта толстым слоем грязи и засохшей листвы. Фабиан подошел к последней машине, Peugeot 206, со шведскими регистрационными номерами, и стал ее осматривать. На ней лежал тонкий слой пыли, а это значит, что она стоит здесь без движения несколько дней или максимум неделю. Надо бы позвонить Тувессон, но она наверняка будет недовольна, что он действует на свой страх и риск. Поэтому он позвонил Лилии.
«Ирен, Лилия слушает».
«Привет, это Фабиан Риск, твой новый...»
«Я знаю, кто ты такой».
«Надеюсь, я тебя не разбудил?»
«Все в порядке. Я еще на работе и пытаюсь помочь Утесу найти список учеников твоего класса, что практически невозможно. Ты ведь учился в 9C?»
«Да, но если нам слегка повезет, список не понадобится». Он обошел машину. «Я сейчас в Дании и, возможно, нашел машину преступника».
«Что? Что ты такое говоришь? Как тебе это удалось? А Тувессон знает?»
«Потом объясню, и, может быть, я ошибаюсь. Это пока что только предположение. Но если бы ты могла проверить JOS-652, было бы...»
«Перезвоню».
Фабиан глубоко вздохнул, положил в карман мобильный и направился к круглосуточному магазину. Если выяснится, что владелец Peugeot Клайс Мельвик, его подозрения станут конкретными доказательствами, и следствие одним махом перейдет в заключительную стадию — установление местонахождения и, собственно, задержание. Эта стадия, конечно, может затянуться, но он сделал свое дело и даже сверх того, и может с чистой совестью вернуться к отдыху. Завтра, сразу же после завтрака, он повезет Теодора в Веллу и купит трубку для плавания, а потом всей семьей они поедут на морской курорт Мелле, где будут загорать и нырять среди скал, а затем он пригласит их на торжественный ужин в Гранд-отель Мелле. Зайдя в магазин, он купил в автомате кофе-латте, шоколадку Дайм и воду Рамлеса, и датскую воду, как упрямо называли датчане воду из Хельсингборга. За кассой стояла молодая девушка, с виду не старше 20. На проколотой нижней губе висело 3 кольца. «Нельзя такой юной девушке работать здесь одной в ночную смену», — подумал Фабиан, выкладывая покупки.
«Ваша машина», —
она кивнула в сторону Peugeot. «Нет, а вы не знаете? Она давно здесь стоит?»
«Чуть больше недели».
«Она стояла здесь в прошлый вторник, 22 июня».
«Понятия не имею».
Девушка пожала плечами и принялась сканировать товары.
«По вторникам и средам я выходная. Первый раз я увидел ее в прошлый четверг. С вас 78 крон».
Фабиан протянул карточку и мысленно отметил, что Peugeot вполне может находиться на парковке с прошлого вторника. Он расписался на слипе и вышел из магазина. Тут завибрировал его мобильный.
«Это Ирен Лилья. Его зовут Руна Шмекель».
«Прости, как ты сказала?» Фабиан остановился у вытяжки, откуда что-то капало и испарялось. Он был так настроен услышать Клайс Мельвик, что решил, что ослышался.
«Руна Шмекель. Правда мерзкая фамилия?»
Фабиан весь как сдулся. Если бы машину, например, взяли на прокат, он хотя бы знал, куда двигаться дальше. Во всяком случае, никакого Руны Шмекеля у них в классе не было. «Она значится в угоне?»
«Нет, это первая мысль, которая пришла мне в голову».
«Черт возьми», — мысленно выругался Фабиан. «Может быть, это все-таки не машина преступника? Или он идет по совершенно ложному следу? Может, это вообще не месть за отравленные жертвы?»
«Фабиан, ты меня слышишь?»
«Да, только я ожидал не такого ответа».
«Во всяком случае, вот его домашний адрес. Улица Адельгатен, 5, Лунд. Он работает там в больнице».
«Окей, я должен прерваться. Продолжим потом».
«Ладно, увидимся завтра».
Фабиан закончил разговор. У него пропало желание говорить. Ему надо было подумать. Обдумать все с самого начала.